Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Начинаем очередную нашу программу. Как всегда, она состоит из двух частей. Информационное сообщение и беседа с гостем в студии. За информационную часть отвечает Ольга Беляева. Ну, а гостя в студии я представлю вам чуть позже.
Дайджест событий.
В Казахстане прошло заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В нем приняли участие президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Участники обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности, в частности, затронули ситуацию в Сирии, Афганистане и других кризисных регионах. Члены ОДКБ подписали около 20 совместных документов. В числе подписанных документов – проекты декларации Совета коллективной безопасности, заявление лидеров стран о скоординированных мерах в отношении лиц, которые участвовали в международных вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций, а также решение о правовом оформлении статусов наблюдателя при ОДКБ, о составе воинских формирований сил специального назначения. Ранее эту повестку дня утвердили на своем совместном заседании министры иностранных дел, обороны и члены комитета секретарей Советов безопасности организации. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с американскими аналитиками затронул вопрос о размещении на территории республики военных баз иностранных государств, в том числе российских. Лукашенко подчеркнул, что это, цитата, «надуманная проблема». «Они белорусской стороне не нужны», — заявил глава государства. Это заявление прокомментировал посол Российской Федерации в Республике Беларусь Михаил Бабич. Президент Беларуси абсолютно прав. На сегодняшний день боевых возможностей российских и белорусских вооруженных сил достаточно для отражения любой агрессии любого противника. В сегодняшней ситуации делать ничего не нужно, отметил дипломат. По его словам, в случае, если данный паритет будет нарушен, верховными главнокомандующими двух стран будет найдено адекватное решение. В Башкирии запущено производство новой модели белорусского трактора из комплектующих, поставляемых Минским тракторным заводом. Первая машина уже готова к работе. Трактор появился благодаря объединению общих усилий. При содействии белорусских партнеров уфимские специалисты получили соответствующие сертификаты и разрешения. Новая модель красного цвета и улучшенного дизайна. У трактора сдвоенные задние колеса. Он отлично подходит для средних хозяйств, отметили в дирекции предприятия «Башсельхозтехника». На нем можно пахать, рыхлить почву, применять в качестве кормораздатчика на фермах. Трактор будет стоить почти 3 миллиона российских рублей. Для местных сельхозпроизводителей предусмотрена субсидия в размере 40% от его стоимости. Специалисты белорусской АЭС изучили опыт российских атомщиков в деле контроля ядерного топлива в реакторе. С этой целью группа белорусских коллег посетила Воронежскую АЭС. Дело в том, что ядерная установка здесь такая же, как на БелАЭС. «Мы приехали перенять методы измерения, расчета и контроля», — пояснили они. Правда, у белорусов комплекс только строится, вблизи Островца в Гродненской области. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020. А поставка ядерного топлива на станцию запланирована уже к концу этого года.
Продолжаем нашу программу. Я рада представить вам нашу гостью Ирина Георгиевна Минералова, профессор, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, Ирина Георгиевна.
Здравствуйте.
У нас с вами есть вполне оперативный повод для нашей встречи. Совсем недавно в Новосибирске завершилась Олимпиада школьников Союзного государства России и Беларусь «Историческая и духовная общность». Вы были председателем жюри этой Олимпиады, и я хотела бы, чтобы вы рассказали нам сегодня о том, что это такое, зачем, собственно говоря, это нужно, и в какой степени это событие, на ваш взгляд, расширило представление школьников о каких-то исторических событиях, о наших общих корнях или наоборот, так сказать, о том, что нас, может быть, когда-то разъединяло или разъединяет сегодня. И самое главное, знаете, мне всегда представляется, ну, даже как-то бывает неловко, когда нынешних там школьников, студентов начинают спрашивать об исторических событиях, там, о столицах государств, и они, увы, не могут ответить. Не то, что тушуются, а просто отвечают настолько не впопад, что просто становится стыдно, больно и вообще обидно просто за державу. Так вот, какое у вас сложилось впечатление после того, как прошла эта Олимпиада, о том, каково же сегодня, собственно, состояние умов молодых людей?
Вы знаете, я радуюсь. Состояние умов растет с каждым годом. Я не первый год участвую в жюри Олимпиады Союзного государства. И не первый год председатель этого жюри, я скажу, что вообще прекрасная задумка такую работу проводить. Задумка союзного государства и постоянного комитета. И всякий раз, когда мы собираемся, мы вспоминаем, что в Беларуси это были Раиса Станиславовна Сидоренко и Наталья Станиславовна Кононова. А в министерстве нашем образования и науки это была Нина Аркадьевна Свешникова. Собственно, они и подвигли, объяснили, почему это важно, почему это нужно. И внутри самого этого конкурса, мероприятия мы тоже развиваемся. У нас есть первая часть, отборочный тур, и все белорусские районы, области участвуют в этом. А вот что касается России, то, понятное дело, прежде, до этого года, европейская часть могла только участвовать, потому что деньги большие на дорогу.
Конечно, Новосибирск — это порядочно туда лететь из Минска
или ехать. Мы проводили в Москве. Всегда сначала, ну, допустим, в Белоруссии первый раз в Гомеле проходила, и Владимир Иванович Коваль, заведующий кафедрой русского языка, тогда вот помог началу этого. С другой стороны, на российской территории это был Смоленск, и задумывалось как приграничное.
Ну, да.
А потом выросло. И я радуюсь, что в этом году уже не только в Москве, как в 2012 году у нас прошло, не только в Смоленске, а теперь в Новосибирске, и Россия открывается и студентам в самой России, школьникам в самой России.
Конечно.
Как большая страна, не просто Москва, не просто несколько областей в Европе. Мне кажется, что это очень важно. Вы знаете, вот у нас в жюри доктора, кандидаты наук, преподаватели вузов, и это тоже важно, чтобы вузовские преподаватели чувствовали, на кого они
тоже
работают.
Тоже немножко посмотрели.
Ради
да.
чего Конечно. Они это делают. Вы знаете, несколько есть номинаций. Первая номинация обязательная – это сочинение. Вы скажете: о боже, какая новация сочинение.
Нет, что значит какая? Самая большая, потому что столько лет вообще никаких не писали ни сочинений, ничего. Потом робко к этому подходили на едином государственном экзамене.
Да.
Писали изложение. Это вообще смешно.
Мы изложение... Но сейчас декабрьское сочинение «Спасибо»
мы
есть.
Мы изложение писали в четвертом классе, уже могли пересказать суть того, что мы там прочитали, или того, что нам рассказали. Так что сочинение — это прекрасно.
Сочинение, но опять, это не просто отзыв или вроде сочинение рассуждений. Рассуждают, боже мой, о чем попало, но даже не понимают о чем. А это сочинение, три типа сочинений. Одно сочинение эссе, и мы всегда сравниваем литературное произведение и кинематографическую версию. Потому что дети сегодня на видеоряд заточены. Правда ведь?
Конечно.
Они очень любят смотреть фильмы. А мы направляем, какие смотреть. Да? В этом году, например, юбилей «Розовый», юбилей... Поэтому мы спросили, почему в Каннах «Летят журавли» получил пальмовую ветвь.
Пальмовую ветвь.
Да. Может быть, они первый раз услышали это. А может быть, когда они готовились, а мы всегда рекомендуем писателей, которые юбилей в этом году отмечают, может быть, глянули. И поэтому вот этот вопрос. И это так расширяет сразу представление того, кто готовится, о общей истории, об общей культуре, о нашем месте вообще в мире. Да? Вот это одно направление, это эссе.
Ирина
такое.
Петровна, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, разница в подготовке или в, ну, просто в уровне знаний белорусских участников Олимпиады и российских. Есть какая-то, чувствуется она, или, собственно говоря, это не, ну, как бы это совершенно не есть принципиальная
разница? Когда я пришла и первый раз была просто членом жюри, я сокрушалась тому, что белорусы везде дают нам фору.
Фору дают, да.
Я просто изумлялась, почему так? Да? Почему такая основательность, глубина и прочее? А почему наши не могут так себя проявить?
Потому что живем в центре массовой культуры, может быть, от этого.
И знаете, а сейчас я вижу, что уровень этот и в наших областях подрастает. И отбор по-другому ведется, чем раньше это делалось. У нас очень много талантливых детей. Вот сейчас как раз в Новосибирске я вдруг увидела Челябинск по всем позициям занял первое место, и ученик один не успевал забирать все
награды,
какие только в природе существуют. И я очень радовалась этому. Но я скажу, что Гомель всегда берет очень много первых мест, и я знаю, как готовятся там. Лицей Белорусского государственного университета тоже очень сильный, Минские сильные, Брест очень сильный, есть и другие, Витебск тоже. Понимаете, потому что к этому относятся немножко иначе, чем у нас.
А вот в смысле отношения, это отношение к нашей общей истории, которая достаточно продолжительна, да, или есть какой-то, ну, я не хочу употреблять слово национализм здесь никак, некоторый оттенок такого, что ли, чуть-чуть узконационального интереса.
Нет, я скажу, что здесь дело не в содержательной стороне, а дело в технической стороне. Тот, кто с белорусской стороны получают первые места, и они получают преференции для поступления в вузы. Наши имеют преференции только на всероссийских олимпиадах разного уровня, а это имеет другие преференции. И мне иногда коллеги или чиновники разного рода объясняют, что «а зачем нам это?» Подождите. Ну, когда-то там давали, допустим, за, там 60 тысяч. Да что им эти 60 тысяч? Я говорю, подождите. Как? Вообще не в деньгах только дело, когда мы участвовали в олимпиадах, нам вообще ничего не платили, не давали, мы с такой радостью. И я вижу, что сейчас в России у руководителей поменялась точка зрения. И дети, потому что, знаете, они живут вместе, они дружат, они там масса мероприятий, которые проводятся. Потом уже у нас даже есть кто поженился из этой олимпиады. Но я даже, когда мы проводили в 2012 году в Москве, мне казалось, мы должны для преподавателей это сделать как повышение квалификации. Потому что в тех номинациях, в которых участвуют дети, в то время, когда дети пишут, допустим, письменную работу, а взрослые, то есть руководители, они проходят через мастер-классы разных преподавателей, специалистов. Это тоже учеба. С другой стороны, если вы посмотрите на сами задания, вы увидите, что, чтобы их прорешать, и руководителям тоже немножечко надо встать на цыпочки. И вот это все, мне кажется, вообще, когда речь идет о повышении квалификации, то очень часто оно оказывается формальным. Я знаю.
Ну да,
это.
Галочку поставили, курс прошли.
Да. А сейчас, когда повышается требование и в школах, и я понимаю, учителя сокрушаются, что с них требуют и одно, и другое, и третье. Но давайте будем учить. И учиться будут не только школьники, но и учителя.
Ой, насчет учить, это, как принято говорить, отдельная история. Я сейчас просто хочу напомнить слушателям Радио России, что сегодня в нашей студии мы беседуем с Ириной Георгиевной Минераловой, профессором кафедры русской литературы Московского педагогического государственного университета, доктором филологических наук. Ирина Георгиевна, вот, понимаете, Олимпиада – штука замечательная. И когда, тем более, вот такая интересная, где речь идет о общей истории, общих каких-то духовных связях двух народов, таких близких, которые входят в состав союзного государства России и Беларусь. Это здорово, но это такое, знаете, локальное дело, да, вот приехали там очень много народу из многих субъектов Российской Федерации, 23, по-моему, субъекта, и из Беларуси много народу. Но вот вы правильно сказали, надо учиться, если говорить о таком обыденном ежедневных уроках истории или литературы, или, да неважно, физики, просто мы с вами говорим о той области, которая вам близка. Вот все говорят, надо вернуть интерес там к учебе. С вашей точки зрения, как это сделать?
Вы знаете, есть масса возможностей это сделать. И я скажу как практик, не как доктор наук и профессор, а как человек, который, я говорю, я торчу в школе. Это самое главное достоинство, я знаю, это изнутри. И инновационная площадка в центре образования, ну, теперь в школе, 1547 города Москвы. Это Свято-Алексеевская пустынь, классическая православная гимназия памяти Василия Лесняка. И мы работаем над тем, чтобы каждый учитель на каждом предмете стремился развивать речь и устную, и письменную.
Это очень важно.
Вот, это самое важное. Почему в этой Олимпиаде, вот я сказала, есть эссе, есть язык эпохи, и они, например, «Марш веселых ребят», да, Лебедева Кумача читают «Стиль эпохи». Я не спрашиваю их, советское, не советское, как отражается
это время,
эпоха.
Время все равно
да.
слышно, конечно.
И в других произведениях, вот Державин, вот там Астафьев, понимаете, чувствовать язык. Вот еще одна, это все в том первом туре, который они проходят. И, наконец, рассуждение. И когда ты говоришь, превосходная должность быть на земле человеком, ты рассуждаешь об этом. Да? Ты вникаешь в то, что Горький говорил. А вторая часть у нас – это комплексное задание по русскому языку и литературе, когда я своих студентов спрашиваю, простите, пожалуйста, детки, а кто этот человек, который 5 раз номинировался на Нобелевскую премию, причем в один год вообще 2 раза, и все эти даты юбилейные в этом году? Точно так же, как он сам юбиляр в этом году.
Что отвечают ваши детки?
Боже мой, что только они не отвечают.
Правильный ответ?
Максим Горький.
Максим Горький, правильно.
И вот, и что еще я хотела сказать. Вы знаете, у нас есть конкурс риторический. И каждый год мы проводим его по-разному. В Москве, когда мы проводили, это был конкурс такой. Мы подготовили наших студентов, они вышли на Китай-городе и повели по 3 маршрутам
экскурсию,
а затем в Ленинке в конференц-зале каждый должен был рассказать, почему эта экскурсия говорит нам о том, что это вот мысль о общности исторической и духовной, уже даже если ты пройдешь по центру Москвы, будет ясна. Угу. Слушайте, сколько было стихов тогда написано. И российскими, и белорусскими школьниками. Они стояли в Ленинке, в конференц-зале и говорили
ну,
об нашем...
Ну, конечно, это событие, да? Безусловно.
Когда мы в Новгороде оказались, там мы устроили квест, и надо было найти, что сказал Карамзин, что Екатерина о нашей общности, и потом все это найдя, выстроить и рассказать об этом. А в этом году они должны были 200 лет отечественным запискам. Поэтому каждый из них должен был выбрать себе роль, какую он играет в этом журнале, и рассказать, что значит
знаете,
отечественные записки.
Вы рассказываете, я немножко так призадумалась вообще, потому что когда в этих любимых журналистами опросах уличных, это такой довольно примитивный жанр вот этого стрит опроса, но он существует и имеет право на существование, безусловно. И когда задают простейшие вопросы, какие там отечественные записки? Журнал «Отечественные записки»? Да Господь с вами.
Они, так а у нас?
Они не знают разницу там между... Я не знаю, сейчас не могу, не хочу никаких примеров проводить. Не говорю же о том, что задавали замечательный вопрос, ну, такой провокационный. Что написал Дубровский? Ответ «Капитанскую дочку».
Ну вот,
понимаете?
Да.
Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что ребята с жаром, так сказать, могут обсуждать 200-летнюю годовщину журнала «Отечественные записки» одного из, ну, как сказать,
а знаете почему?
Столпов да, русской прошу, мысли.
Я прерыв... да. А знаете почему? Потому что мы проводим, до того, как мы проводим этот конкурс, мы проводим тренинг, обучение, мы рассказываем. Мы приводим цитаты. Вот какой был эпиграф у этого журнала. Вот какие люди в нем принимали участие. Вот какие журналистские роли вы можете себе выбрать. Я вообще полагаю, и мои коллеги также полагают, сопредседателем моим был Сергей Владимирович Николаенко, доктор наук, декан из Витебска или из Минска. Давно тоже такое сотрудничество очень плотное. Елена Евгеньевна Долбик. У нас и с нашей стороны русский языком занимается Андрей Владимирович Григорьев и его команда, я скажу, что мы считаем, что детей надо учить. Вот олимпиады не только контрольный срез дают. Угу. Мы учим их в этом, во всем и объясняем, как это надо делать. И у нас даже конкурс исполнительский выразительного чтения проводится не только с тем, что они подготовили, но и с листа они читают то, что только что получили.
Вот это удивительно, знаете, выразительное чтение, это очень важно, потому что, ну, что греха таить? Например, даже взять энциклопедию русской жизни романа Евгения Онегина, там очень много нынешнему школьнику и, может быть, даже и студенту просто незнакомых слов. Угу. Поэтому прочитать так, чтобы было понятно вообще, о чем речь, даже такое, ну, скажем так, стандартное письмо там Онегина к Татьяне, письмо Татьяны к Онегину, читается все в кучу, потому что слова не знаем и вообще, где сделать паузу. Вот это вот выразительное чтение, это замечательная
конечно,
история.
Конечно, конечно. И опять я все мечтаю. Вот я в Москве проводила такой был проект «Москва – сердце русской словесности». И мы учили сочинять, и учили читать, и проводили такие вот тренинги и для преподавателей, и для школьников. Мне кажется, что вот мы недостаточно используем этот ресурс тренингов, учебы, потому что мы, ага, получил первое место, почему с актером занимался, и его надрессировали на это. Нет, а... ты получаешь за то, что ты вложил, что ты понял, да, что это стало частью тебя. Это замечательное дело, мне
вы
кажется.
Вы знаете, наша с вами беседа не такая уж длинная, но меня, как бы это выразиться, примиряет с действительностью, потому что иногда ощущаешь некий такой трепет и ужас. Думаешь, боже мой, кого же мы растим? Действительно, Дубровский, написавший «Капитанскую дочку», это, конечно, жуткий ужас. Но оказывается, не все так плохо.
Нет, не все так плохо.
И вот даже... такие вещи, да. Вот как вот эта олимпиада школьников Союзного государства России, Беларуси, историческая и духовная общность, тут ведь речь идет и о литературе, и об истории, и о каких-то там, не знаю, военных событиях. В общем, это, конечно, здорово.
Конечно, замечательно. И не случайно в этом году мы взяли в этом году юбилей Пикуля, и мы взяли фрагмент для письменной работы анализа языка «Генерал на белом коне». Эпизод, как раз, который событие происходит в Минске. Мы всегда связываем. Мы
ну,
не,
понятно,
понимаете,
конечно,
очень легко не... уйти вот только русский язык. Нет. Наша общность. Или
кстати,
Брюсов
вот...
и перевод, допустим, Янка Купала и перевод Брюсовым Янки
кстати,
Купала.
Кстати, владение русским языком белорусскими школьниками.
Очень хорошее. Очень хорошее. Ничуть не хуже, чем русские. и российские школьники. Да.
Я повторю свою мысль, что наша с вами беседа, Ирина Георгиевна, примирила меня некоторым образом с действительностью. И я вам благодарна, что вы к нам пришли. А слушателям нашей программы напоминаю, что Ирина Георгиевна Минералова, профессор, доктор филологических наук, была сегодня нашей гостьей. Спасибо вам большое. А нашим слушателям здоровья, удачи и до встречи в следующую субботу. Наталья Бехтина, Радио России.
Спасибо.
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.